Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках программы «Школа семейного чтения» мы поговорим сегодня о творчестве Константина Георгиевича Паустовского. У меня на столе лежит фотография. На скамейке в городском саду сидят гимназисты. Крайне слева – Костя Паустовский. Константин Георгиевич Паустовский, известный нам как писатель. Автор замечательной русской и советской прозы. А еще переводчик, корреспондент, путешественник. Еще в гимназии его любимым предметом была география. Сколько же изведанных и неизведанных мест посетил он? Сколько друзей обрел за это время? Нет, это не были путешествия в поисках экзотики. Это были путешествия встречи, ставшие затем очерками и репортажами. Новые месторождения, строительство дорог, заводов, движение. Вот что интересовало писателя. Движение вперед. Надо сказать, что Константин Паустовский – обладал большими дарами. По характеру он был добрым, негромким человеком, тонко чувствующим человеческую природу. И это видно во многих его произведениях. Так, один из рассказов, называется он «Телеграмма», стал причиной удивительной встречи. Встреча двух людей, живущих на огромном расстоянии, принадлежащих разной национальности. Это была певица, актриса, немка по происхождению Марлен Дитрих и сам писатель Константин Паустовский, русский человек. Что же стало причиной их встречи? Дело в том, что однажды Марлен Дитрих в английском переводе прочитала рассказ неизвестного ранее писателя Паустовского «Телеграмма». Он так поразил ее в сердце, не только своим сюжетом, но и то, как писатель рассказал эту историю. И у нее появилась мечта встретиться с этим человеком. А Паустовский в то же время был очень увлечен творчеством Марлен Дитрих, ее песнями, и он тоже мечтал о встрече. И она состоялась. В 1964 году в Москве Марлен была на гастролях. В зале был уже тяжело больной Константин Паустовский. Он с трудом поднялся на сцену, чтобы поблагодарить ее за песни. Она же опустилась перед ним на колени. Так они встретились. Я немного отвлеклась, но думаю, что это того стоило. Прочитайте или перечитайте еще раз этот рассказ «Телеграмма». Но продолжим далее говорить о творчестве писателя. В программе «Школы семейного чтения» мы уже обращались к рассказам Паустовского, таким как «Теплый хлеб», «Стальное колечко», рассказы о Великой Отечественной войне. И вот совсем недавно одна моя подруга, учитель и художник, прислала мне для просмотра мультфильм «Похождение жука-носорога». Посмотрев его, я решила перечитать эту солдатскую сказку, как ее назвал автор. Паустовского уже были рассказы, посвященные миру природы, как флоре, так и фауне. «Заячьи лапы», «Дремучий медведь», «Заботливый цветок» и другие. Но чтобы сделать героем своего повествования насекомое, жука, да еще отправить его вместе с солдатом на фронт, такого, пожалуй, в литературе не бывало. Рассказ этот входит в сборник произведений под названием «Дым Отечества». Итак, обратимся же к этому рассказу или солдатской сказке, а потом поговорим о том, что на первый взгляд незаметно и многими даже и непонятно, скорее всего, даже не понято. И оказывается тогда, что не так уж эта история и сказочна, и не так уж и сказочны ее герои. Итак, «Похождение жука-носорога». Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил, наконец, старого жука-носорога. Поймал он его на огороде, посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили, а Степа не упускал. Подсовывал в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. А жук грыз, а потом снова стучал и бранился. Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по головке шершавой рукой и спрятал коробок жуком в сумку от противогаза. «Только ты не теряй его, сбереги», — сказал Степа. «Нечто можно такие гостинцы терять», — ответил Петр. «Уж как-нибудь сберегу». На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивая рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили: «Да чего додумался парнишка, а жук, видать, боевой, прям ефрейтор, а не жук». Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок, он и питается неделю, много ли ему нужно. Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок жуком из сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии. Внимание! Мы сейчас увидим, услышим и почувствуем то, что называется война, сражение на передовой. Но увидим, услышим и почувствуем это через образ жука, через его привычные образы. Вот я читаю. «Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а взлетали с земли, освещали все вокруг ярким светом, дымились, гасли. Гром гремел непрерывно. Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мертвым, долго боялся шевельнуться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться. Уж очень много их свистело вокруг. Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук перевернулся, встал на ноги, полез под лопух, испугался, что коршуны заклюют его до смерти. Сражение для жука – это непрерывная гроза. Молния – следы от трансирующих пуль и от снарядов. Звезды не на небе, а взлетали с земли. Залпы снарядов. Пули – жуки, которые свистели и все сбивали. А птицы, и как коршуны, это падающие фашистские самолеты. Вот такие привычные для него образы становятся непривычными в своем поведении. Утром Петр схватился за жука, начал шарить кругом по земле. «Ты чего?» – спросил сосед. «Жук ушел. Вот беда. Нашел, о чем горевать». От него какая польза? Дело не в пользе, сказал Петр, а в памяти. Сынишка мне подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память. Это точно. Только найти-то его невозможно. А старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Петр обрадовался, засмеялся, а боец сказал: «Ну и шельма, на хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок-то у него варит». Котелок варит разум. А еще всякая тварь душа живая. А еще всякое дыхание хвалит Господа. Не так уж все и просто в этой солдатской сказке и в этом нашем герое жуке-носороге. Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды. И жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал. Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце. По берегам стояли ракиты. Летали над ними аисты с красными лапами. «Висла», — говорили бойцы, зачерпывая воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. «Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьем и из Вислы, больно сладкая в Висле вода». Мне показалось, здесь видна параллель в этом отрывке между этими событиями, когда бойцы на пароме переплывают реку, когда они вспоминают, что они пили воду из Дона, Днепра, а из Вислы вода особенно сладкая, с произведением неизвестного автора «Слово о полку Игореве». И там воины говорят: «Испить бы воду из Дона». Но Дон – это еще пока русская земля. И здесь они говорят о том, бойцы, что пили мы из Дона, Днепра. Это была русская земля. А сейчас они уже в Европе. Река Висла. И вода-то сладкая потому, что Европа, которую они освобождают теперь, это уже близость победы. А победа – слово сладкое. Вот такой смысл в этом небольшом отрывочке. Жук сначала цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что все равно ему не удержаться, раскрыл крылья и полетел рядом с Петром и загудел, будто ободряя Петра. Какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из винтовки. Вот интересный эпитет. Грязный. Ну, зеленый – это мундир, понятно, цвет. А вот грязный почему? Причем автор, несколько раз говоря о врагах, глазами жука называет, что мундир у них грязный. То есть он чувствует, что это плохо, что человек плохой, поэтому грязный. Итак, какой-то человек в грязном зеленом мундире прицелился в Петра из винтовки, но жук с налета ударил человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал. Скажете: ну, случайно жук ударил в глаз. Случайно. Давайте не будем забывать, что случай – язык Бога. И кроме того, в этом повествовании мы видим, что жук становится тоже бойцом вместе со своим хозяином Петром, что он не только ободряет его, летя рядом, но и, чувствуя зло в лице того, кто направил оружие, его, по сути дела, выводит из строя, потому что тот падает и убегает. А Петр спасен. Петр спасен. Так что ничего не случайного нет уже и потому, что, давайте опять параллель проведем, если смотреть духовным зрением, параллель с фильмом Никиты Сергеевича Михалкова «Цитадель». Вот начало. боец в траншее. Комар садится на лицо его, и он дернулся, и пуля снайпера прошла мимо. Случайно? Нет, ничего случайного не бывает. Всякая тварь послушна своему создателю. Недаром сел, недаром именно бойца, который должен был погибнуть, по сути дела, спас волей Божью. Или мышь в этом же фильме сбросила очки немца, на линзу пал луч солнца, загорелись бумаги, огонь перекинулся на динамит и взрыв. Цитадель взорвана без боя. Все надо читать и смотреть зрением духовным. Если этого нет, то и фильм, подобный Михалкову «Цитадель» и «Предстояние», некоторые критики называют «кымбершюр», то есть «белиберда». А никакой белиберды нет. Все реально, только на духовном уровне. Но вернемся к Петру. Он жив, хотя вскоре будет ранен. Из лазарета Петр снова идет на фронт. Рана легкая. Он догнал свою Германию. Но война еще не закончилась. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь. Ну, то есть, как контуженный уже. Но как-то утром жук задвигался и вылез. Дул теплый ветер. Уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое, высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве. Все листья висели неподвижно. Только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям. Посмотрите, как описывает автор военные действия, страдания земли от этой войны, и то, как противопоставлено у него в описании природы мирные картины. Ну, например, война, небо черное, солнце меркло, мир. Солнце чистое, высокое, небо синее, небесная голубизна, ветер теплый, так и вспоминаются слова из Священного Писания, и веяние тихого, там ветра, там Господь. А жук вместе с нашим героем, с воином Петром, уже дошли до Берлина. Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал: «Победа! Победа!» – отозвались бойцы, сидевшие рядом. Один из них вытер рукавом глаза и добавил: «Вечная слава! Сосковалась по нашим рукам родная земля! Мы теперь из нее сделаем сад и заживем, братцы, вольные и счастливые!» Петр вернулся домой. Акулина закричала, заплакала от радости. Степа тоже заплакал и спросил: «А жук-то живой?» «Живой он, мой товарищ», — ответил Петр. Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. «И мы его выпустим с тобой, Степа». Товарищем называют Петр своего жука, который прошел с ним фронтовыми дорогами, который спас его с Божьей помощью, который не оставлял его нигде, и на отдыхе, и в сражениях. Уважительным словом, мой товарищ. Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на лапки, раскрыл крылья, сложил, подумал и взлетел с громким жужжанием. Узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. А Степа долго бежал за ним, махая картузом. Вот видите, мирное время – это не только описание природы, где небо чистое, где ветер тихий, где солнышко ясное и теплое, а это еще мирная жизнь в человеческой жизни. Это огороды с будущим урожаем, это лес, которым бегают, не опасаясь бомбежки дети, собирая грибы и дикую малину. В этот мир вернулся не только Петр, но и его товарищ Жук. А дальше юмор. «Ну вот», — сказал Петр, когда Степа вернулся, «теперь Жук расскажет своим про войну и про свое геройское поведение, соберет всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет». Степа засмеялся, а Акулина сказала, «будем мальчику сказки рассказывать, он и впрямь поверит». «И пусть верит», — сказал Петр. Удивительно прекрасной, тихой картиной ночного мирного неба, где не свистят злые жуки-пули, не падают с неба вражеские самолеты-коршуны, заканчивает свое повествование автор, писатель Константин Паустовский. «Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражаясь в озерах, в реке, и смотрел сверху на тихую нашу землю». Так и кажется, что эти строки относятся к описанию любимой им Украины, где провел он детство и юность, где так любил тихие звездные вечера, мягкий украинский говор, украинские песни, воды Днепра, мирную Украину, которую освободили наши бойцы. Бойцы, такие как Петр и все национальности нашей необъятной Родины, где никто не делил на своих и чужих. В Тарусах на берегу Оки на погосте покоится прах Константина Георгиевича Паустовского, раба Божьего Константина, который перед кончиной сказал следующее. Эти последние слова его приводит в статье, посвященном писателю, профессор Михаил Дунаев, известный своим шеститомником русской литературы и православия. Вот его слова. «Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе, такой же слабой, как мимолетная улыбка. Улыбнись мне напоследок, я приму эту улыбку, как величайший и незаслуженный дар, и унесу его с собой туда, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». К этим словам Михаил Дунаев добавляет: «Не откажем человеку в его этой просьбе» Константину Паустовскому. Советская поэтесса Маргарита Алигер, поэт и переводчик, женщина с очень сложной трагической судьбой, посвятила стихотворение на проводы писателя. «Провожала Паустовского Россия к тихому последнему порогу. Принимались дождики косые, обмывали длинную дорогу. Широко, далеко, в тихом горе день стоял неяркий, сизый, русый. На высоком Окском косогоре хоронила Паустовского Таруса. Паустовского Таруса хоронила, на руках несла, не уронила. Криком не кричала, не металась. Лишь слеза катилась за слезою. Все ушли, она одна осталась. И тогда ударила грозою. Над высокой свежей могилой застонало небо, гром загрохал. Полыхнула с яростной силой. Отпевала Паустовского эпоха». На берегу реки Оки могила, поросшая травкой, православный крест никакого мрамора, постамента, бронзы. Скромная могила, где покоится великий русский и советский писатель Константин Георгиевич Паустовский, которого четырежды номинировали на Нобелевскую премию. Но он так и не получил. Причины были: при советской власти отказывали тем, кто не член партии. Он не был членом партии, не был депутатом. А на Западе почитали, что он большой писатель, но не великий. Но где же им понять русскую нашу душу? Давайте будем читать прекрасную прозу чудесного, доброго, скромного писателя Константина Георгиевича Паустовского. Читать, наслаждаться, осмыслять прозу человека, который ничего не требовал, но который, несмотря ни на какие опасности, всегда защищал гонимых.
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».